Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и, естественно, будем отвечать на телефонные звонки. Кто это такие мы? Мы — это, ну, естественно, ваш покорный слуга Григорий Манев, и у меня сегодня в гостях безумно интересный человек, человек деятельный, человек-атомный реактор, который генерирует, создает множество интереснейших проектов. Наталья Ришина. Наташа, здравствуйте. Очень рад вас видеть здесь, в студии.
Добрый день. Спасибо огромное за такое интересное представление. Постараюсь оправдать надежды.
А я сейчас просто, чтобы подтвердить эти все мои эпитеты, скажу, что Наталья Ришина, во-первых, ветеринарный врач. Во-вторых, автор проекта «Док-профи», о котором мы сейчас и поговорим, а еще и организатор конференции для заводчиков собак и кошек. В общем, обо всем по порядку. Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире и ждем ваших сообщений и телефонных звонков. Так вот, Наталья, что такое док-профи?
Ну, док-профи – это проект, который призван популяризировать грамотное отношение к породистым собакам и кошкам. Мы нашему проекту 18 лет. За 18 лет мы выпустили около 50 книг по наиболее популярным породам собак, а также профильную литературу для заводчиков. То есть, например, наш хит – это племенная книга, то есть это как органайзер для заводчика, для владельца питомника. И также 10 лет уже, как мы проводим конференции, масштабные конференции в Москве, мини-конференции в течение года для заводчиков, где заводчики, ну, это те люди, которые профессионально разводят, занимаются разведением породистых собак и кошек, могут прийти, послушать, узнать что-то новое, самое актуальное, самые интересные темы, начиная от кинологии и фелинологии, ветеринарии и заканчивая даже юридическими вопросами и вопросами маркетинга, которые сейчас актуальны для этой аудитории.
Плюс еще, я знаю, это груминг, то есть уход за животными.
Да, конечно.
Вы ориентируетесь на, в основном, собак и кошек, я правильно понимаю?
То да, есть очень всегда меня подмывает пригласить кого-то, ветеринарного врача, экзотов. Может быть, в этом году я постараюсь сделать, потому что все же заводчики владельцев, все заводчики собак и кошек, кто-то имеет морскую свинку, кто-то рептилию. Поэтому, так как я сама работала в одной из ведущих ветеринарных клиник города Москвы, где был очень такой знаменитый ветеринарный врач, он сейчас открыл свою клинику, и действительно, мы там и черепашек, и птичек. На самом деле, ну, идея такая есть, возможно, это сделаем.
То есть вы ориентируетесь в основном на профессиональную аудиторию, я правильно понимаю?
Да, да, наша аудитория сугубо профессиональная. В прошлом году мы даже специально, чтобы отсеять, так как темы интересны, так как приглашаем только лучших спикеров, даже неким барьером специально сделали минимальную плату, но сделали регистрацию на конференцию платной.
Дорогие друзья, пожалуйста, не уходите на другие радиоволны, не переключайтесь, поскольку мы сегодня будем говорить не только о профессиональных заводчиках, ветеринарных врачах и так далее, мы, естественно, будем касаться тех вопросов, которые будут интересны простым любителям домашних животных. Так что это у нас пока только раскачка. И вот, кстати говоря, а почему вы выбрали именно эту аудиторию, профессионалы?
Ну, изначально я была ветеринарным врачом, и так получилось, что очень много профессиональных клиентов у меня было. То есть это начиная там от каких-то просто топовых людей, с которыми было интересно работать, потому что они задавали неудобные вопросы, которые тебя, ну, не просто какие-то банальные вопросы, или они полностью доверяли тебе. Мне приходилось отстаивать свою точку зрения.
То есть там была дискуссия?
Дискуссия, и, ну, я настолько всегда аргументивно, даже назначение делала, что мне очень доверяли. Когда я ушла, перестала практиковать, то есть у меня осталось буквально 2-3 клиента, ну, многие потом не могли найти такого вот врача, который, ну, действительно частично снимал ответственность владельца, да, и помогал принять правильное решение. Но всегда вы знаете, что вы сами владелец собаки, и зачастую бывает, ну, даже в любом случае...
Я даже еще когда... владелец двух котов.
Да, всегда есть как бы вилка, куда пойти, что делать, оперировать, не оперировать, какое лечение сейчас будет наиболее эффективным. Вот, ну, мы, как правило, даже если я не могла на какой-то вопрос ответить, то я всегда знала специалиста, к которому, либо с которым проконсультироваться, либо к которому отправить клиента. Я никогда не боялась сказать, что я что-то не знаю. И поэтому очень много среди моих клиентов было заводчиков профессиональных. И мне было в какой-то момент обидно. Мы уже выпускали книги. Выпускали мы книги как раз просто для обывателей, но заводчики охотно доверяли нам и размещали у нас фотографии своих питомцев, ну, своих, ну, своего питомника, да, и так получилось, что одним из самых первых авторов, который мне доверился, это Анна Бабаева, питомник мини-шоп, это йоркширские терьеры, и пошло настолько вот действительно
сотрудничество с ведущими. То есть это был профессиональный рассказ о породе?
Да, именно, то есть вот даже сейчас, когда вы говорили о том, что не переключайтесь, будет не только для заводчиков, так слушать от первоисточника всегда намного интересней, всегда интересней, сложно. Сложно, то, о чем я говорила про клиентов, да, но на самом деле намного интересней человек, который ну, знает породу так, как не знает ее никто, и действительно отдает все силы, все внимание, то есть фанатик породы. Конечно, с такими людьми, когда ты работаешь, к тебе требования намного выше, но это и интересно. И ты, работая с ним, ты узнаешь столько много, когда ты можешь потом в беседе с кем-то применять
на эту информацию.
Вот, совершенно верно, да.
Наташ, а вот скажите мне, пожалуйста, вы ветеринарный врач, и, ну, собственно говоря, истоки вашего профессионального интереса заложены именно в, ну, таком, в такой помощи братьям нашим меньшим. Но при этом вы ориентируетесь в основном на профессиональных заводчиков, когда издаете книги, когда организовываете конференции. Почему именно на эту аудиторию?
Книжки мои были рождены так, что когда меня спрашивали, приходили там ко мне на прием, просто общались, говорили, что можно почитать? Я говорила, почитать нечего, потому что либо это переводной материал, который...
Очень часто, кстати говоря, да, задают вопрос
да,
такой.
Да, и наши книги сломали это все, потому что наши книги рекомендуют заводчики, наши книги не просто выпускаются, я говорю, что легко выпустить книгу, а ты попробуй продать тираж. И вот наши книги пересдаются, и действительно очень много положительных отзывов. То есть мы наши книжки называем «Инструкция к применению собаки». И пишут эту инструкцию, ну, то есть изначально писала одна я, теперь я привлекаю самых лучших специалистов, которые готовы делиться своим мнением профессиональным на страницах наших книг. И когда нам пишут отзывы, что ничего интересного в ваших книжках нету, мы говорим, ну, мы публикуем мнение специалистов, консультацию которых стоит достаточно много, а ты, прочитав одну книгу, получаешь много-много полезной информации. И самое главное, что профильтрованной специалистами. Найти ценную информацию в интернете можно потратить часы.
Ну да,
часы.
Это как раз рациональное зерно. Я прошу прощения, но у нас всегда отдается приоритет сообщениям и звонкам радиослушателей. И вы, наверное, не раз сталкивались с таким подходом, когда вы где-то в компании говорите о том, что я ветеринарный врач, и начинаются вопросы.
Конечно.
Вот я прошу прощения, но у нас будет так же. Здравствуйте, у меня пес односторонних крипторх, возраст 1 год 6 месяцев, яичко прощупывается, не хочу кастрировать, можно ли наблюдать таким образом и дальше, или все-таки нужно обязательно проводить операцию?
Сразу сделаю для следующих слушателей, что я уже не практикующий врач и не на все смогу ответить вопросы.
Так, но на этот вопрос можете?
Конечно, могу. Да, лучше все-таки убрать, потому что в природе при более высоких, что в норме в семенниках более низкая температура, и находясь яичко в брюшной полости, оно может, ну, малигнизировать, то есть ну, как бы даже наблюдать, но зачем смысл какой наблюдать, когда будут какие-то изменения, лучше просто сразу удалить. Конечно, удалить. Причем, ну, если они хотят, они могут второе яичко, которое в норме, они его оставить могут там. Либо, ну, поговорить с врачом, может быть, и опустить из брюшной полости. То есть вариантов много, тут нужно смотреть по ситуации, смотреть, что нужно, но удалять из брюшной полости однозначно я рекомендую.
Вот, вы знаете, я всегда говорю, что такой разговор, который у нас получается с моими гостями, это штука живая. И вот я сейчас перед эфиром, мы с Натальей сидели, набросали какие-то вопросы, а я вижу, что поступают сообщения. Кстати говоря, у нас и звоночки есть. Давайте ответим. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Григорий.
Кирилл, рад вас слышать. Наш постоянный радиослушатель.
Вот, значит, вопрос как раз сначала к ветеринару, к вашей гости, да. Вот смотрите, ну, помните, тогда я тоже на передачу звонил, я вакцинировал в начале ноября кошку, у меня две тайки, вот, похвастаюсь, породистые кошки, одна окрас сил поем, Тихон окрас срост поем. Значит, я их вакцинировал под рекетом. Но дело в том, что, ну, я его привез с Алжира, вот, все правила транспортировки, а вот, как бы, то есть, ну,
я поняла ваш вопрос.
Ее можно в паспорт вклеивать, если она не здесь куплена?
Не сертифицированная вакцина, поэтому, если вы соберетесь куда-то ехать за границу, то, конечно, нет.
А почему она не сертифицированная? Раньше, то есть, вот у меня бывшая жена ветеринар, мы прошлую нашу тайку всегда квадрикетом, и она из клиники брала, она на этот...
Я объясню, вопрос вот в чем.
Да. Времена идут, и да, все меняется.
Да, во-первых, да, меняется законодательство, и сейчас на это обращается внимание достаточно серьезное, потому что когда вы приходите в ветеринарную клинику, ветеринарный врач, он ручается не просто, что он сделал эту вакцинацию, а еще, что вакцина правильно хранилась. Что вакцина правильно хранилась, что соблюдены все меры безопасности и так далее. Там есть, ну, целый перечень. И ветеринарный врач подписывается именно под этим. Здесь, ну, Кирилл, я прошу прощения, здесь просто нужно... Ну, это протокол.
Да. Да, я тоже, да. Ну, просто там на самом деле действительно сейчас нету, разрешена вакцинация только сертифицированными вакцинами. Сейчас эта вакцина не входит в перечень.
Кирилл, у вас все.
Но да? Вакцина-то качественная.
Качественно, но опять-таки, все-таки, как вы ее везли, переморозили, где-то перегрели, вопрос очень относительный, потому что, тем более, что и Алжир...
Нет, здесь, смотрите, здесь я вез ее правильно, я купил, у меня такой небольшой кейс есть.
Вы могли ее переохладить. Вы могли переохладить, например.
Это я купил у ветеринарки, то есть там в Алжире. Это специально для перевоза вакцин. То есть он, да, режим 5 градусов.
Угу. Кирилл, вот, там на самом деле, я прошу прощения, потому что, ну, время мало, я...
Еще вопрос у меня.
Да, давайте.
Значит,
да.
Вот вопрос по, это самое, по, ну, собаку вакцинировали, то есть Берту Набиваков.
Так.
Это она же сертифицирована?
Это то же самое, принесла. Что, насколько я не ошибаюсь, тоже сейчас может быть все что угодно утром, это тот же самый производитель, не хочу его называть, но одна и вторая вакцина принадлежит одному, поэтому не сертифицированы они
обе. Да, не подставляйте нас на штраф по поводу рекламы.
Я понял. Рекламы, да.
Кирилл.
Я понял, да. Но за границу я их везти не собираюсь.
Ну, вы сами для себя вакцинировали, но официально животные у вас не вакцинированы.
То есть следующие прививки лучше делать вакцинированные.
Нет, лучше делать в клинике, да.
Лучше делать в клинике.
Потому что еще момент такой, что это для всех желаю, для всех слушателей, что мы, когда делаем вакцину, мы все-таки осматриваем животное, врачи, и принимаем решение о, во-первых, вы лишний раз контакт с врачом, это и шерсть, это и глаза, выделение глаз, поэтому лучше все-таки вакцинироваться в клинике.
Кирилл, все.
Но у меня приходит свой врач, она сертифицирована, она работает в клинике.
Да бога ради.
Тогда этот вопрос лучше задавать ей. Почему она...
Ясно. Теперь следующий вопрос. Значит, вот, ну, учитывая, что, ну, а собака у меня вот немецкая овчарка. Черненькая-черненькая красавица. А вот то, что ее воспитывали кошки, вот я Григорий говорил, что она там сначала в лоток ходила, ее к улице тяжело было приучить. Но все равно, то есть вот я наблюдаю, у нее какие-то, то есть эти, до сих пор эти, ну, или они так на всю жизнь останутся, вот, кошачьи палатки, то есть она может лежать так вот, как кошки, не просто так на брюхе.
Естественно, они подглядывают друг за другом, естественно, они
слесарные. Ну, уже.
Политические моменты. Кирилл, я прошу прощения.
Я смотрите, скажу, навигатор поставил, так интересно, то у меня раньше кошка в спальню, ну, или кот в прыжке крутящуюся открывали, а теперь... Я посмотрел, они привели Берту, и Берта открывается.
Кирилл, я прошу прощения, потому что вопросов очень много. Спасибо еще раз, тем очень много. И мы возвращаемся непосредственно к тем людям, для кого вы организовываете конференции, для, ну, не то чтобы для кого вы издаете книги, вернее, с кем вы издаете эти книги. Так вот, что сейчас по большей части интересует заводчиков, и подскажите, чем это может быть полезно вот нашей аудитории, обычным владельцам собак и кошек?
Ну, девиз наших книг, еще в самой первой книжке, 18 лет назад у нас было написано, что популяризация грамотного отношения к породистым собакам и кошкам. Конечно же, давая правильные знания заводчикам, они несут это в массы. Конечно же, они передают эти знания, потому что мы говорим, что заводчик – это первый и основной консультант всех новоиспеченных владельцев, что котят, что щенков. То есть заводчики на себя берут очень большую ответственность и очень большую миссию. Как раз-таки они рассказывают, как правильно ухаживать, каких проблем избежать, и поэтому мы заводчикам помогаем, даем им правильные знания, как применять препараты. Мы приглашаем специалистов, ведущих специалистов, там, дрессировщиков, специалистов по коррекции поведения, как правильно ухаживать за шерстью, какие новинки в груминге, какие средства по уходу. Ну, а самое основное, что они приходят, это, конечно же, то, что не интересует простых обывателей, это родовспоможение, это проблемы, когда животное не может забеременеть, или выращивание щенков, потому что, конечно же, от нуля до месяца могут сталкиваться и с гибелью помета, вот, и тут, конечно, тоже... Заводчик, как будущий, ну, как, в смысле, как то, что он же будет передавать в новый дом этого щенка, то есть насколько будет грамотно организовано выращивание щенка у заводчика, настолько более здоровое и правильное с точки зрения поведения животное он получит, владелец, новоиспеченный владелец получит к себе.
Дорогие друзья, я вижу, что пошли вопросы, связанные с ветеринарией. Давайте мы поступим с вами следующим образом. Я обязательно в ближайшее время приглашу ветеринарного врача, и мы поговорим вот на все эти темы. Но чтобы как-то немножечко компенсировать, вот не уходить от этих вопросов, Наталья, скажите, вот у вас еще достаточно большой сегмент, это и ветеринарные врачи, и вы тоже с ними работаете. А вот как правильно выбрать ветеринарного врача, либо ветеринарную клинику? Потому что вопросов очень много. И вот честно говорю, вот, дорогие друзья, не обижайтесь на меня, но вот на какие-то вопросы невозможно ответить вот так вот онлайн. В прямом эфире.
Да.
Онлайн, да, потому что здесь, ну вот, там, по всей вероятности аллергия, что чешется.
Ну давайте, я готова ответить.
Очень тяжело. Дорогие друзья, поверьте, очень тяжело. Поэтому вот я исхожу всегда из того, что нужно дать прежде всего грамотную информацию о том, у кого получить эту профессиональную грамотную информацию.
Ну, это то, о чем я говорила, да.
Подход. Вот как выбрать ветеринарного врача, потому что вот просто вопросы посыпались о ветеринарии.
Я думаю, что, во-первых, изначально, это. Ну, вот мы то, что работаем, и то, что я как... Ну, у меня большой опыт работы и с владельцами, и с кем угодно. Я считаю, что лучше изначально выбрать здоровое животное. Нет, я думаю, что как бы я знаю, о чем я говорю, да, что изначально надо выбрать правильного заводчика, приобрести здоровое животное, правильно его своевременно осматривать до года, как правило, это чаще, а потом дальше по необходимости раз в полгода приходить на прием к тому врачу, которому ты доверяешь, и следовать тем советам, которые, ну, правильные.
То есть, замечательно. Если делать... А вот как найти того специалиста, которому доверяешь?
Ну, в первую очередь надо спросить у друзей, спросить у...
То есть сарафанное радио никто не отменил?
Я считаю, что врача, да, но самое ужасное то, что, конечно, врачи выгорают, врачи иногда уходят из профессии, поэтому надо выбирать такого человека, который в меру фанатик, в меру профессионален и всегда по возможности готов принять в ближайшие там 12 часов тебя, да, потому что если врач работает сутки трое, и если ты будешь ждать своего врача, то есть... Ну, лучше, если это, ну, либо он кого-то
это
подскажет.
Это может привести к ухудшению здоровья.
Конечно,
животных.
Да, да. Поэтому сказать, что тот врач, который 24/7, ну, 24/7 врач, это значит, что в ближайшие полгода, год-два он просто выгорит. Вот. То есть выбирать какого-то врача грамотного, который более-менее всегда на, ну, по необходимости на связи, вот, либо клинику, ну, конечно же, выбирать изначально все-таки врача и за ним идти в клинику, либо та клиника, в которой ты видишь, что адекватная атмосфера, которая, допустим, вот я тут в соседнюю клинику заезжала, мне нужно было просто проверить у собаки чип. Я сказала: здравствуйте, коллеги, я ветеринарный врач, мне там без проблем все проверили. И, ну, мне кажется, что это хороший подход. Есть еще много клиник, где я как коллегам могу кому доверять, действительно, где я вижу, что качественные специалисты, потому что сейчас не просто ветеринарный врач, а есть отдельно дерматолог, кардиолог, УЗИ-специалист, хирург. Поэтому сейчас, наверное, все-таки многопрофильную клинику с хорошей репутацией почитать отзывы в интернете.
А вот, кстати говоря, по поводу отзывов в интернете, тоже интересная штука, потому что иногда... Ну, могут быть некоторые люди, которые либо получили непрофессиональную какую-то помощь вот именно в этой клинике и начинают давать.
Надо смотреть, что ответила на это клиника.
То есть клиника, конечно, отвечает.
Да, ну, клиника, конечно, должна отвечать. Да.
То есть, нет, в принципе, сейчас очень вот много... в соцсети вы считаете, что это актуально будет?
Это средств. Одна из актуальных. Можно просто прийти на прием однажды, посидеть там чуть дольше в очереди и послушать, кто как относится к клиентам. Потому что даже я, заходя в ту или иную клинику, я слышу какие-то претензии от пациента, ну, от владельцев собак, да, которые получили некачественную услугу. Даже отсюда уже можно сделать какие-то определенные выводы.
Хорошо, вы сказали, что лучше изначально выбрать здоровое животное. Ну, здесь, конечно, мы все так хотим сделать, но, правда, не всегда получается. А вот как выбрать тогда питомник, где приобретать это животное? На что нужно обращать внимание?
Ну, в первую очередь, если мы хотим приобрести щенка или котенка, ну, на мой взгляд, надо посетить выставку и убедиться, что ты готов к именно тому щенку, к той породе, которую выбрал, или котенку.
Мы говорим сейчас о выборе конкретного питомника.
Все, уже, значит, да, породу вы выбрали, да. Породу выбрали, значит, следующий этап у тебя выбор заводчика. Я также считаю, что можно поехать, посмотреть, потому что даже внутри одной породы собаки разных и кошки разных питомников, они действительно отличаются.
Разных линий.
Да, конечно, да. Вот, поэтому можно посмотреть, что тебе нравится, посмотреть, как заводчик общается с, ну, как правило,
побольше
на крупных выставках. Да, поговорить, посмотреть, и также посмотреть, как он ведет социальные сети, потому что сейчас зачастую даже крупные питомники делегируют это кому-то. Есть ли сайт, насколько на сайте актуальна информация. Даже сделать просто первый звонок и спросить, ну, в первую очередь, так как заводчик занят 24/7, спросить, когда вам удобно поговорить.
В общем, самое главное – общение. Будем следовать этим советам, внимательно послушаем новости, узнаем, что в мире творится, ну а потом вернемся опять к собакам и кошкам.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире. Ждем ваших сообщений через Телеграм, СМС и, естественно, будем отвечать на телефонные звонки, поскольку у меня сегодня в гостях очень интересный человек, моя добрая знакомая Наталья Ришина, которая является автором проекта «Док-профи», организатором конференции для заводчиков, и вообще это человек, который, ну, генерирует и воплощает огромное количество идей, которые направлены как на профессиональное сообщество, так и это может быть полезно обычным владельцам собак и кошек. Вот вопрос здесь пришел. Подскажите, пожалуйста, где найти ваши книги? Кто забыл, напомню, Наталья является редактором.
Нет, автором проекта.
Автором проекта.
Все, конечно,
да.
Главы и все советы пропущены, да, более через мой опыт.
50 книг, которые посвящены различным породам, ветеринарии. По грумингу есть?
Нет, мы так и не выпустили.
Да, ну... Это в основном, да, породные и ветеринарные книги, но...
Нет, там, кстати, там одна книга, это как инструкция к применению какой-либо породы. То есть, начиная от как выбрать щенка, как выбрать заводчика,
кстати,
заканчивая
старости. Кстати говоря, есть и по дрессировке книги тоже.
Ну, есть, да. Вот мы же сегодня, если кто-то кому-то как-то, да, разыграем нашу одну из...
Да, вот у нас, да, здесь есть книга, но мы подумаем, да, как это сделать, чтобы... Чтобы эта книга, да, нашла читателя. Своего владельца, да, даже нашла своего читателя. Так вот, где найти ваши книги? Расскажите.
Ну, я думаю, что достаточно просто забить док-профи, и вылезет много ссылок, чтобы, опять-таки, не делать рекламу. Да, и по моему имени, фамилию можно найти книжки, и можно просто вбить название нашего проекта, и выйдут ссылки там, где можно приобрести наши книжки.
Чем отличаются заводчики собак от заводчики кошек? Ну, все-таки принято считать, что собаки и кошки, а именно их владельцы, это две абсолютно разные планеты со своим видением, чутьем и так далее. Вот это правда?
Я думаю, что есть где-то какие-то изменения. Во-первых, я знаю, что мигрируют. Заводчики кошек становятся заводчиками собак, заводчики собак становятся заводчиками кошек и туда-обратно. Вот поэтому я думаю, что общий, конечно, это просто любовь к животным, готовность работать 24/7, потому что всегда с ними разговариваешь, то где-то ты слышишь, ну, то, что я от них слышу, то, что я сама знаю, то где-то кто-то сходил не так в туалет, то где-то какие-то звуки, там, позывы на определенные рвоты. Или... Поэтому,
понятно,
то
общем,
есть это люди готовы сталкиваться...
Нужно следить за четвероногими.
Нет, это люди готовы сталкиваться и нести ответственность 24/7. Поэтому это трудолюбивые люди, это люди готовы, вкладывать в то, что кому-то потом передать этого щеночка-котёночка.
И
силы, и средства, и жить в определенных условиях, потому что, как правило, все-таки большинство заводчиков, да, сейчас уже много питомников, которые вышли на более профессиональный уровень, и у них отдельный дом для содержания животных, но зачастую животные живут там же, где живет и вся семья.
Вот давайте мы такой вопрос осветим. Вы несколько раз сказали слово «профессиональные заводчики», «профессиональный питомник» и так далее. А вот это определение «профессиональный», что оно значит для вас?
Ну, да,
как вообще,
конечно,
его
я думаю,
можно
что...
расшифровать, раскрыть?
Да, я думаю, что это в первую очередь опыт работы с породой более 5-7 лет, а лучше 10, потому что те, кто просто завели кошечку или собачку и один раз ее поженили и получили щенков, это не заводчик. Заводчик – это когда второе, третье, четвертое поколение, когда есть куча ошибок, и уже не так все кажется в розовых тонах, что там поженил двух чемпионов и тоже получил чемпиона. Вот. И, конечно, это тот человек, который развивается, который растет, который получает знания. И сейчас, наверное, современный профессиональный заводчик – это тот, кто имеет команду. Тот, кто имеет команду ветеринарных врачей, тот, кто сумел не просто реализовать там своего котенка, а еще и остаться на связи с этим владельцем. То есть это некая такая команда.
Ну и плюс еще человек, который постоянно учится и получает какие-то знания.
Учит обязательно. У него изначально какие-то знания. Хорошо бы, если бы были, если нет, то хотя бы минимальный курс кинологический бы прослушал. Хорошо бы, да. И, конечно, он всегда стремится...
Или филинологический.
Да, или филинологический, да, курсы, да. И того, и другого очень много. Есть как онлайн, так и офлайн. Поэтому я считаю, что профессиональный заводчик тот, кто имеет хотя бы минимальное какое-то образование... Ну, пускай курсы. И, конечно же, он каждый раз, когда даже к нам мы общаемся с заводчиками, нам очень часто говорят, мы все знаем. Мы говорим, а тогда приходите к нам на конференцию и актуализируйте свои знания, потому что наверняка то, что вы знаете, многие вещи уже устарели. Либо есть другие пути, более эффективные решения тех вопросов, которые, с которыми вы сталкиваетесь в своей ежедневной работе.
Елена пишет, есть ли книга об испанских водяных собаках? Порода редкая, много нюансов по уходу за шерстью и нет особой информации. Ну, кстати говоря, у меня в свое время мы делали, когда снимали «Планету собак», мы снимали как раз в Испании об этой породе «Испанская водяная собака», можете найти.
Да, да, я думаю, что там много актуальной информации.
Да, можно найти информацию, а у вас есть книга по испанским водяным?
Когда я говорила о... о том, что мы делаем, я сказала, 50 книг о наиболее популярных породах собак. Конечно же, создание книги – это огромный труд, большое количество времени, поэтому создавать о редких породах – это большая роскошь. Поэтому мы создаем о тех книгах, которые, популяция которых, ну, достаточно большая.
Ну, если есть какие-то вопросы, которые связаны с испанской водяной, ну, во-первых, еще раз призываю обратиться к этому проекту, там наиболее такие интересные и важные вопросы мы поднимали, раз. Во-вторых, обращайтесь к заводчикам, в нашей стране есть грамотные люди, опять же, можно найти в интернете, ВК вам в помощь, они все там есть, и, ну, у меня просто, я сейчас, вот, ну, не помню фамилии, имен, но люди есть, которые... абсолютно грамотно могут ответить на любые вопросы, связанные с породой. Вот, опять же, если мы говорим о профессиональных заводчиках. У меня здесь недавно в гостях был мой такой очень близкий друг Сергей Жигунов, заводчик, юрист, экономист, и мы с ним считали, сколько стоит... получить вот одного племенного хорошего щенка. Вот просто брали ручку, бумажку и считали, и складывали. И в конечном итоге получилось, что в ноль выйти практически невозможно. Все равно человек, который занимается разведением, он гораздо больше тратит, нежели чем зарабатывает. А у нас сейчас такая тенденция, что заводчиков хотят обложить налогами. Вопрос номер один. Как вы относитесь к такому налогообложению и можно ли все-таки выйти в плюс?
Ну, мы очень много как положительных, так и отрицательных отзывов о себе услышали, когда впервые выпустили книгу «Питомник как бренд». «Питомник как бренд» вышла книга лет, наверное, там около 9 назад, где мы рассказывали о том, что все-таки работа питомника – это бизнес, бизнес – это значит работа.
Вот. Бизнес – это получение прибыли, давайте так.
Нет, вот я бы... нет, нет, никакой бизнес никогда у нормальных людей не ассоциируется с получением прибыли. Бизнес бывает как убыточный, так и прибыльный. Это точно совершенно, я только что закончила MBA, поэтому я могу это точно самое сказать, что очень много бизнесов, которые... бизнес-планов, которые не удалось реализовать с положительным результатом. Мы много приводим в этой книге и у себя на конференции очень часто примеров, как все-таки вывести питомник на рентабельность. Мы не говорим о плюсе, хотя очень есть много достаточно заводчиков, которые не имеют другой работы, кроме как работа питомника, работа заводчика.
Просто я поделюсь, я видел всего... 3 питомника в своей жизни, один из них был в Китае, которые работали в плюс. Все остальное это, ну, большая часть...
грамотно организовать работу, потому что один щенок и один котенок может стоить совершенно по-разному. То есть те, кто вкладывают иногда много и грамотно, тем все-таки получается получить какой-то прибыль или вывести хотя бы в ноль за счет того, что у них есть какие-то смежные доходы. Ну, не будем сейчас это обсуждать, да, но, например, там, оказание каких-то еще услуг.
Наташ, я сразу просто, я сделаю такую ремарочку, когда я говорю о том, что питомник выходит в плюс, ну, во-первых, это непосредственная информация для тех, кто хочет взять щенка или котенка, потому что это тоже важно, а во-вторых, ну, здесь нужно понимать, если человек подходит профессионально к тому, что то он выращивает животное, дает ему ветеринарное обслуживание, определенные корма, то это, опять же, ну...
Огромное всё... количество затрат, да. Конечно, да.
И когда люди говорят, а почему столько стоит вообще такой маленький щенок?
Хороший щенок, да. Хороший котенок, породистый, здоровый, выращенный в хороших условиях.
По всем правилам.
По всем, да. Как бы он не может стоить дешево, конечно же, да. Если вы хотите кого-то пожалеть и потом сэкономить на хорошем щенке и котенке, а потом просто отнести эти все деньги в клинику, а ветеринария сейчас очень недешевая, то, пожалуйста, если вы хотите приобрести животное, от которого вы будете получать больше положительных эмоций, то тогда надо приобретать животное обдуманно. Вот это все на самом деле замкнутый круг. И опять-таки, если выбирать подешевле... Мне кажется,
положительные эмоции можно получить от любого животного.
Я говорю, что больше положительных эмоций. Когда ты приобретаешь нездорового щенка и оказываешься через 2-3 дня в клинике с умирающим щенком, я думаю, что тут отрицательные эмоции. Вот, а когда тебя курирует заводчик, ты приобретаешь щенка, и заводчик готов нести вместе с тобой там первый хотя бы неделю, 2-3 ответственность и разделять ее, ты чувствуешь себя намного увереннее с подсказками, если ты ему изначально доверяешь, с его подсказками тебе будет намного спокойнее и уверенней.
Значит, насколько я понял, в принципе, в плюс можно выйти или нет?
Да, я думаю, что в этом году у нас есть задумка, и уже есть представители питомников, которые готовы выйти на круглый стол и рассказать, привести примеры своей работы, как вывести питомник на рентабельность.
Прекрасно, тогда следующий вопрос по поводу налогов.
Что вы думаете по поводу налогообложения питомников? Да, мы опять-таки, как бы мы не любили заводчиков, но мы как раз мы говорим, что мы не просто идем в ногу со временем, мы его опережаем. Мы про налоги стали говорить заводчикам, ну, лет, наверное, 6-7 назад, вот до пандемии. И когда самозанятых ввели, мы первое, что предложили им организовать самозанятых, сейчас вот опять-таки
а к для прибыли... Чего это, ну, да, вот давайте сразу объясним, для чего это нужно.
А для чего нужно, ну, для чего нужен договор и для чего нужно платить налоги? Для того, чтобы работать в, как это, как правильно называется, законодательный...
Быть в законодательном поле.
Да, вот все очертилось, в законодательном поле, правильно. Для того, чтобы быть в законодательном поле, потому что когда человек говорит, что у меня хобби, у меня никакой ответственности, а при этом котенок стоит 100-200 тысяч, а это или щенок, а зарплата человека там, ну, сейчас средняя зарплата, говорят, что 140, но я не знаю, где такие зарплаты, вот... Я думаю, что, конечно же, заводчик, во-первых, договор раскладывает, кто за что отвечает, и до какого момента, и в какой момент, что гарантирует он владельцу, что он не может гарантировать владельцу. И, конечно же, ну, сейчас налог там 4-6%, это не такой большой налог, но, заключая договор, платя налоги, ты находишься в законодательном поле, и мне кажется, что доверие к такому заводчику, к такому питомнику будет больше. Конечно же, многие говорят, что как это так, вы, проект Докпрофи, загоняете там бедных заводчиков, которые и так несчастны их со всех сторон, там обирают, но мы просто говорим и даем рецепты, и подсказываем, как правильно. Сначала мы подсказываем, как правильно повысить цену, как заключить договор, а потом как платить налоги. Мне кажется, это правильная такая вот ступенчатообразная подготовка людей к правильному образу жизни.
Но это, опять же, инструкция по применению собакой для обычных, или, кстати говоря, кошек, для обычных любителей домашних животных.
Да, поэтому, что не покупать на эмоциях животное, а покупать его обдуманно, с договором и на этапе сделки.
Не стесняйтесь заключать договор.
Да, и на этапе сделки проговаривать, кто за что, в какой момент несет ответственность. И когда вы обмениваетесь намерениями до покупки, вам потом намного проще после покупки понимать, где кто за что отвечает.
Как вы считаете, вот сейчас зообизнес, вы общаетесь много и с представителями компаний, которые работают по дистрибьюции и по производству кормов. И по ветеринарии.
Кормов и ветпрепаратов.
Да, кормов, ветпрепаратов, ветеринарии, это целое направление, заводчики. Вообще вот в последнее время зообизнес изменился в лучшую сторону или в худшую? На ваш взгляд.
Ну, сложно сказать, потому что я в свое время...
Я объясню вопрос. Угу. Потому
сейчас
что
я
с одной
не отвечу.
Да, потому что, с одной стороны, растут цены, и мы все это чувствуем. И понятно, что мы хотим сэкономить, обычные владельцы домашних животных, и, естественно, где-то хотят сэкономить и люди, которые предоставляют нам либо услуги, либо товары. С другой стороны, жизнь идет вперед, и сейчас нельзя сравнивать уже там те времена, когда мы говорили о том, что вот, ага, вот это вот корма, которые по всей вероятности контрафактные, или наоборот. То есть, вот все-таки, ну, мир-то меняется.
Мир очень сильно меняется. Сначала, ну, вот случилось момент, то есть, я думала, что до момента пандемии рынок потихонечку будет угасать. Но в пандемию случилось и подстегнуло это еще и закон, то, что можно было гулять, выходить на улицу только с собаками. Люди оказались телефонами, люди, ну, оказались лишенными там, не знаю, какого-то общения. И пролистывая страницы социальных сетей, они натыкались на красивые картинки щенков, котят. И тут заводчики сыграли свою роль такую вот. То есть они вовлекли в зоорынок новых тех людей, которые даже не мечтали. Ну, может быть, или мечтали, но откладывали это на долгие времена. Они стали владельцами. Больше стали владельцами.
Да, был всплеск.
Да, был очень такой большой всплеск, потому что люди оказались дома, им стало скучно. Я это как раз в первые дни предсказывала, потому что была и повышенная тревожность, а тревожность влечет за собой приобретение питомца, который якобы должен успокоить. И вот действительно на этой волне зоорынок очень сильно вырос. Вот. Но в то же время случилось то, что очень многие продукты иностранные либо у них оказался запрет на ввоз, либо они отказались нам поставлять товары. Поэтому очень много сейчас свежих крупных российских компаний. Поэтому сейчас рынок, с одной стороны, он очень сильно вырос, с другой стороны, пришло очень много российских компаний, которые либо были, либо новые, либо очень выросли, те, которые уже были на рынке. Но сейчас уже такого активного прироста владельцев не будет, потому что те же заводчики испытывают сложности, что никто не хочет задорого покупать, а задешево им невыгодно. Поэтому и количество животных продаваемых сокращается, значит, сокращается...
Кстати говоря, Наташа, я прошу прощения, перебиваю, просто времени не так много осталось. Вот Нильс написал очень хорошее такое сообщение. Доморощенные заводчики не особо на это и пойдут. В смысле налогов.
На налоги, да.
И вообще, вот чтобы быть в правовом поле, лишние договоры с обязательствами им не нужны. Вот, Нильс, вот именно поэтому мы и, собственно говоря, сейчас вам рассказываем, как делать правильно.
К сожалению...
Да, вот просто...
К сожалению, те заводчики, которые уже не заключили договор, на
женщина,
них уже...
Женщина, атомный реактор, с вами спорить невозможно. Давайте.
Я не спорю, я просто говорю, что многие заводчики, и это по сарафанному радио тоже все передается, столкнулись с представителями владельцев в судах. То есть, когда якобы, что заводчик продал не то, что нужно, хотя на самом деле заводчик считает, что это где-то владелец был наш. Поэтому сейчас, я думаю, что все больше и больше осознанных, грамотных заводчиков будет все-таки стремиться в правовое поле, потому что то, что сейчас собираются базы, РКФ, я думаю, что все равно это в скором времени, все равно те, кто понимает, что все равно рано или поздно этим закончится. И просто кто войдет быстрее, кто поймет, что работать надо надо правильно, тот и будет, наверное, в фаворе. А кто-то просто вообще уйдет, потому что откажется от документов, бумаг, ему просто это все не захочется оформлять и делать. Не хватит грамотности.
Просто, Наталья, я тогда дополню, чтобы вот опять же ответить на вопрос, вернее, даже не на вопрос, а на реплику Нильса. Все дело в том, что собака или кошка, если мы говорим о породистых животных, не может стоить дешево. Это первое. Во-вторых, если, ну, по каким-то причинам вы не можете, не хотите тратить на это деньги, есть, пожалуйста, приюты, вы туда можете прийти и взять уже животное из приюта, но здесь нужно понимать, что это может быть животное, либо не совсем здоровое психически, ну, потому что, ну, это определенные, опять же, тоже через определенные испытания эти животные проходят, там могут быть проблемы со здоровьем и так далее, и так далее. Опять же, вы не застрахованы на 100%, если вы придете в хороший питомник. Но таких случаев, их, ну, будет гораздо-гораздо меньше, потому что люди стараются заботиться, во-первых, о своей торговой марке.
Репутации.
Репутации, раз. Во-вторых, вы уже будете иметь дело с людьми, которые... опять же, работают в этом направлении и уже не один год этим занимаются, и они прежде всего будут заинтересованы, заводчики, не вы как покупатель, а продавец будет заинтересован, чтобы вы подписали договор, бумажечку, дайте мы оформим. Вот кто за что отвечает, кто за что несет ответственность. И вот это как раз и будет показатель. Тяжело, медленно, с препонами, но мы идем к этому. Я прав?
Да, да, я тоже сейчас думаю, что многие заводчики будут говорить, как это такое, автор проекта DogProfit захочет заставить нас платить налоги. Но это не мы хотим заставить, это просто мы все нормальные люди должны платить налоги, мы живем в определенном государстве. А то, что вы не выводите питомник на рентабельность, ну это же ваше право, но если вы передаете щенка за какие-то деньги и передаете не одного щенка, а 5-6 10-12 щенков в год, то это все-таки уже имеет какие-то элементы бизнеса. И, конечно, сейчас даже сдача квартир будет в эту сторону государства смотреть, что сдача квартир будет облагаться и облагается налогами. Поэтому все-таки, если это не 3 рубля, а это достаточно высокая сумма, то ответственность должен нести заводчик.
А я бы еще посмотрел вот с какой... Я бы еще посмотрел вот с какой позиции. Если щенок или котенок стоит дорого, его не будут приобретать люди, которым он вообще не нужен. Не будут заниматься разведением таких животных те люди, которые относятся к такого рода деятельности неответственно. Потому что все-таки по большей части во всем мире люди вкладываются в своих животных. И да, понятно, что это будет дорого. Да, понятно, что ты заплатишь еще этот налог сверху, но это не значит, что мы не любим домашних животных, кошек, собак. Нет, мы просто призываем к ответственному владению, мы призываем к ответственному разведению, мы призываем к вдумчивому подходу по отношению к братьям нашим меньшим. Вот мне очень нравится английская поговорка, я очень часто цитирую: не нужно, чтобы в каждом доме была собака, нужно, чтобы у каждой собаки был дом.
Очень, да.
Да. И вот,
хороший дом, теплый.
Да, теплый, хороший.
Где бы его кормили правильно.
Да, и с хорошими хозяевами, ответственными хозяевами. Господи, да почему вот каждый раз, вот только здесь разойдешься, и все, и час проходит, и все это очень быстро. Дорогие друзья, мы обязательно с вами услышимся на следующей неделе. У нас сегодня была в гостях Наталья Ришина, автор проекта DogProfi. Наташ, спасибо огромное, что вы пришли к нам.
Спасибо огромное.
Да.
Постарались что-то донести. Если кого-то обидели, то извините, пожалуйста.
Я понимаю, что мы не ответили и на 1/5 тех вопросов, которые наметили, но ничего страшного, у нас впереди с вами вечность. Ну, а пока мы прощаемся, берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего. Пока.